читать «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова. Вот темы нашей программы. День международной солидарности трудящихся, первомайские демонстрации в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Протесты против строительства анодного комбината в Тайшете. Монстрация в Новосибирске. 10-я юбилейная художественная акция, самая массовая в этом городе. Гражданская кампания в поддержку так называемых узников «Болотный». Один день, одно имя. Сегодня день солидарности с Леонидом Развожаевым. И США готовятся увеличить помощь сирийской оппозиции. Эти и другие темы в программе «Время свободы». Первомайские демонстрации сегодня во многих городах России, в Москве проходят или уже завершились 16 митингов, все они согласованы с властями. На Тверской улице самая массовая правительственная акция «Шествие Федерации профсоюзов». Организовано оно при активном участии партии «Единая Россия», Общероссийского народного фронта и «Молодой гвардии». Причем количество участников, по данным МВД, больше заявленных 60 тысяч, что является нарушением закона о митингах. В час дня в Москве стартовала объединенная акция «Марш левых сил», в которой приняли участие движения, придерживающиеся левых взглядов. На улице вышли представители Левого фронта, Другой России, Ротфронта. Московские власти согласовали шествие от Никитских ворот до Новопушкинского сквера, где состоялся митинг. Дмитрий Хилевский, наш корреспондент, расскажет подробнее.
Сегодня в Москве проходит акция «Левый марш», марш трудящихся, в рамках которых представители социалистических, коммунистических движений, представители движения «Левый фронт», а также ЛГБТ-движения, движения анархистов собрались, чтобы отметить 1 мая. Они прошли шествием по Тверскому бульвару и устроили митинг на Пушкинском сквере. Главная тема, которых они сегодня касались, это засилье капитализма в стране, по их словам, и выражали выступающие обеспокоенность делами 6 мая и новыми узниками, которые появились в этом деле. Народу пришло не очень много. В шествии по официальным данным участвовало около 1000 человек. Организаторы говорят о около 3500 человек на митинге. Видимо, реальная цифра где-то между этими двумя, но уже к середине митинга большая часть этих людей ушла. В целом акция прошла спокойно, кроме небольших стычек между представителями коммунистов и ЛГБТ-движения. Работники полиции тоже вели себя корректно.
А что за стычки с ЛГБТ-движением?
ЛГБТ-движение выделяется из остального ряда организаций представленных, выделяется идеологией, и эта идеология чужда представителям других движений. У двух активисток ЛГБТ-движения кто-то из анархистов сорвал флаг с древка. По поводу этого были разборки с организаторами, которые, не разобравшись сначала ситуации, пытались выдворить с митинга активистов ЛГБТ-движения. И произошла небольшая стычка между представителями партии «Ротфронт» и, опять же, колонны ЛГБТ-движения, которые стояли рядом на митинге, и началась словесная перепалка, которая только усилиями организаторов не перешла, может, в какие-то более серьезные действия.
Как вели себя представители правоохранительных органов в этой ситуации?
Правоохранительные органы в первой ситуации стояли рядом, наблюдая за тем, как организаторы разбираются этим делом. Когда сорвали флаг с древка, во втором же рядом их не наблюдалось.
Приостановлена деятельность движения «Левый фронт», и как-нибудь заявляли о себе представители этого движения на этом митинге?
На многих флагах и их растяжках название организации заклеено черным прямоугольником с надписью «Цензура». И, кроме того, от них звучал лозунг о том, что «Левый фронт не запретить». Видимо, это как раз связано с попыткой закрыть движение. И один из организаторов митинга рассказал, что на митинге ЛДПР, который проходит по соседству с акцией «Левый марш», было заснято, как организаторы митинга ЛДПР раздают деньги пришедшим туда, и денежные средства в размере, получается, 300 рублей.
Корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Хилевский, как пояснил моей коллеге Наталье Джампаладовой, один из заявителей акции Денис Зомер, представитель Союза коммунистической молодежи, переговоры с мэрией Москвы о согласовании этой акции «Левого марша» проходили непросто.
Мы предлагали порядка 8 различных вариантов маршрута, большинство из которых уже, как говорится, были в те или иные годы для нас разрешены. То есть, но самый простой вариант, который мы предлагали, это маршрут движения прошлогодний от Трудной площади Чистопрудного бульвара. Другой маршрут, самый тоже очевидный, это маршрут, по которому ходила акция социального марша 2 марта. Но нашлись различного рода предлоги, под которыми нам просто откровенно отказались без называния каких-либо причин эти маршруты согласовывать. Мы подали на все свои 8 различных вариантов маршрута заявки первыми, то есть где-то с 8:01 утра первого дня подачи 16 апреля до 8:14, и разве что ЛДПР там вот как-то подавали параллельно вместе с нами. То есть речь идет просто о нежелании московских властей действовать по закону. У них действует понятие. Тем не менее, за счет серьезной общественной раскачки и понимания того, что если нам не дадут какой-то разрешенный маршрут, то мы в любом случае выйдем, и это действительно было в наших планах, состоялись переговоры в Департаменте региональной безопасности города Москвы по поручению мэра, где также нам, в принципе, поставили перед сложным выбором. То есть либо вы берете это, либо мы вам вообще ничего не даем, запрещаем и проводите, но мы вас будем заранее предупреждать, что будем задерживать. Самая парадоксальная часть в этой ситуации заключается в том, что согласно действующему федеральному закону, если мэрия в течение 3 дней не отвечает на любой из предложенных маршрутов, если это были отдельные заявки, как это было оформлено у нас, то маршруты являются согласованными. Но эта часть закона в Москве не исполняется. Поэтому мы пошли на компромисс. Но с оговоркой о том, что мы обязаны в этот день провести массовую акцию, чтобы на нее пришло большое количество людей, она должна быть согласованной. И мы согласились на маршрут от площади Никитских ворот по Тверскому бульвару до Новопушкинского.
С вашей точки зрения, почему процедура согласования была такая непростая?
С каждым днем все сложнее становится с московскими властями вести процедуру согласования. Для них не существует ни действующего закона, ни каких-либо регламентирующих норм. То есть для них есть понятие звонка из определенного ведомства и понятия просто такие, кому мы дадим и кому не дадим. В данном случае ситуация была вынуждена, потому что они понимали, что вместе с нами на левом марше будут все левые организации России, кроме вот официально действующей Компартии Российской Федерации, которая пойдет в этот день своим маршрутом. Ну и, собственно говоря, мы ее за левую организацию уже давно и не воспринимаем.
Какие требования на акции?
Прежде всего, ставить перед собой задачу продолжения борьбы за те требования, которые отчасти были озвучены на акциях гражданского протеста, и те требования, которые постоянно выдвигали левые организации, а именно серьезного системного изменения в стране со смены политического курса по всей властной вертикали, а не только отстав одного отдельно взятого президента. Потому что вся вертикаль гнилая, и если мы системно не подойдем к этому вопросу, то кто бы ни пришел на это место, он все равно будет таким же последующим Путиным. Все осложняется еще одной серьезной проблемой. Мы все прекрасно знаем, что процедура несогласования проходит еще на фоне первой годовщины событий 6 мая. И мы видим то, что большинство именно левых активистов, людей левого медийного спектра, в частности Сергей Удальцов, попали под удар репрессивной машины и де-факто сейчас никак не могут влиять на протестные действия. Власть сосредоточила свой удар именно по левому спектру. Поэтому я полагаю, что тучи сгущаются, единственный шанс, который у нас остается для того, чтобы, с одной стороны, те политические заключенные, которые сейчас находятся незаконно под стражей, а те, кто их охраняют, настоящие как бы виновники того происшествия, которое произошло 6 мая, соответственно, не сидят на скамье подсудимых, возможно изменение ситуации только в случае нашей победы. И у нас нет другого права.
С Денисом Зомером беседовала Наталья Джампаладова. Ну а на северо-западе Москвы состоялось шествие националистов, организованное движением «Русские». Главное требование этого русского 1 мая – введение визового режима со странами Средней Азии и преследование нелегальных мигрантов. Лиля Пальвелева расскажет подробнее.
В 12 часов колонна должна была начать двигаться от станции метро «Октябрьское поле» по улице маршала Бирюзова, однако простояла на месте более часа. По всей видимости, организаторы дожидали опоздавших. Заявку подали на 2000 человек, набралось не более 500. Недостаток массовости восполняли обилием наглядной агитации, большемерными плакатами-растяжками. Подавляющее большинство участников шествия – это молодые мужчины крепкого телосложения. Многие были в темных очках и с капюшонами на головах. А вот к тем, кто пытался к тому же надеть медицинские маски, полицейские сразу же обращались с требованием открыть лицо. Не положено. Кроме того, я слышала, как организаторы шествия наставляли своих подопечных, что они, находясь в колонне, не должны курить, маргинальничать и, как бы ни хотелось, воздержаться от зигов. Время от времени топтавшиеся на месте люди разгоняли скуку барабанным боем и речевками.
Долой! Долой! Долой сибирский строй!
Долой! Долой! Долой сибирский строй!
Долой! Долой! Долой сибирский строй!
А это скандируют парни самым зловещим плакатом: «Национализм, социализм – это порядок, каждому свое».
Социальный, национальный!
Лидера движения «Русские» Дмитрия Демушкина легко было отыскать в толпе благодаря вышитой крестиком рубашке.
Я прочитала на вашем сайте, что главные лозунги сегодняшнего шествия – это против нетрудовой, против нелегальной миграции, да, и за введение визового режима со стран. Вот почему именно эти два в 1 мая?
Это традиционные лозунги русских националистов наряду с демпингом труда, который мы заявили. Наряду с, да, с борьбой с нелегальной миграцией, наряду за права и свободы коренного населения России, прежде всего русских. То есть это традиционные лозунги националистов, которые мы используем на 1 мая уже много лет. Этот год не стал исключением. 10 лет мы за это выступаем. Собирали подписи даже движение против нелегальной миграции. Это была резолюция русского марша последнего, принятое заведение визового режима с странами Средней Азии, так что...
Вчера поступило предупреждение от прокуратуры.
Снижение. Это уже традиционные действия прокуратуры, даже если я никуда не хожу, они выносят мне незаконное предостережение. За соблюдение закона я это и без них знаю.
И все же на плакатах было немало возмутительной символики текстов, что называется, на грани дозволенного. Достаточно упомянуть надписи «Москва для русских», «Москва гостям не верит» или «России русскую власть». Особо хочу обратить внимание на текст «Русское время 88». Восьмерки соответствуют букве «H» латинского алфавита. Так незатейливо националисты шифруют «Хайль Хитлер». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Ну а в Новосибирске день весны и труда проходит юбилейная 10-я монстрация. Самая многочисленная акция в Новосибирске. И в этот раз снова самая обсуждаемая в городе из-за разногласий организатора Артема Лоскутова с мэрией. В результате переговоров стороны пришли к компромиссу. 3500 заявленных участников. Акция вместо культурно-развлекательной заявлена как политическая. Рассказал организатор и автор идеи монстрации Артем Лоскутов.
Первую такую акцию провели в 2004 году. С тех пор она ежегодно 1 мая повторяется в Новосибирске. И последние года 4 не только в Новосибирске, но и в нескольких еще городах России и ближнего зарубежья. Это все преподносится как демонстрация с абсурдными личными персональными высказываниями людей, которые 1 мая собираются в такую вот колонну обособленную и заявляют свое мнение через такие поэтические высказывания, да, коротенькие, может быть, даже строчка, одна или две, такие произведения, написанные на плакатах, как это все привыкли видеть на митингах. Это же не политическая акция, которая ставит перед собой целью. Делается, например, митинг для того, чтобы там разрешили усыновлять детей за рубежом, или для того, чтобы перестали сажать людей, которые вышли на митинг 6 мая. А это в данном случае художественная акция, она не преследует какой-то такой конкретной цели, да. Понятно, что любой художник, любой человек, который занимается какой-то творческой работой, он таким образом взаимодействует с миром, иногда предлагает этому миру такое зеркало, как бы, да, чтобы мир посмотрел и увидел что-то.
Вы говорите, что эта акция не политическая, но в этот раз мэрия Новосибирска вынудила вас заявить ее именно как такую, а не как культурно-просветительскую.
Да, те годы, когда мы пытались все это дело согласовывать, мы не сразу это начали делать. Всегда это заявлялось как по закону о митингах, демонстрации, шествия и митинг. Просто в этом году была предпринята попытка, ну, в связи с тем, что закон о митингах дико ужесточился, да, там какая-то безумнейшая за него ответственность, какие-то нелепые ограничения. Ну, например, по закону о митингах нельзя людям маску надевать. Да, у нас на демонстрации, в общем, много людей там надевают, нужно делать какие-то костюмы с масками, да, или там пакеты на голову одевают. Формально сейчас есть повод их задержать и оштрафовать. Причем оштрафовать минимально там 10 000 на 10. Мне кажется, что это очень неправильно, и поэтому я попытался уведомить мэрию о проведении культурно-просветительного мероприятия. Ну, вот есть такая формулировка. Но нам отказали, сославшись на то, что культурное мероприятие должен, ну, заниматься охраной, должен как бы организатор, то есть, ну, я, например, да, или муниципалитет. А милиция якобы отказывалась от такого мероприятия. То есть нам отказали и предложили заявить все то же самое, но как демонстрация. Чтобы оставаться в легальном поле, конечно, использовалась такая возможность.
Мэрия также настояла на том, чтобы вы вдвое сократили количество участников акции. А количество участников как раз в вашей демонстрации отличаются.
Да, здесь это, в общем, самое массовое событие, да, и последние несколько лет, так, года 3 назад так уже стало. Сокращение там какие-то по формальным причинам, да, там тоже год или два назад были приняты местные постановления о нормах предельной заполняемости. Первые несколько лет мы собирались на метро «Красный проспект», а по новым нормам там должно помещаться не больше 30 человек. Нас там собиралось, ну, 1000, наверное, когда-то. Теперь вот по закону там теперь только 30, да, из-за этого там происходят всякие передвижения.
Что касается других городов, вы стали инициатором распространения монстрации или они сами спонтанно решили организовывать подобные же акции?
Центр противодействия экстремизму Новосибирской стал инициатором распространения информации, когда в 2009 году подбросил мне 11 грамм марихуаны и посадил в тюрьму. Вот. И это было в 2009 году, через 2 недели после очень стихийной такой демонстрации, в которой не было маршрута, которое было предложено провести вокруг мэрии, подняв ее в воздух, потому что мэрия отобрала место у демонстрации, а мы, значит, предложили в ответ собрать место у мэрии. Шутку поняли не все, да, мне пришлось там немножко посидеть в тюрьме. Это все сопровождалось медиакомпанией за освобождение, в результате чего на следующий год там порядка 10 или 15 городов провели свои демонстрации, ну, просто из-за этого ареста, узнав о такой акции. Я, примерно, с половиной городов поддерживаю какой-то контакт, там, в духе каких-то советов, а часть совершенно автономная. Ну, я не форсировал это никаким образом, никого не уговаривал это делать и не предлагал.
Организатор и автор идеи демонстрации в Новосибирске Артем Лоскутов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Многие годы 1 мая – исключительно праздничный день для жителей Тайшета в Иркутской области. Но в этом году шествие прошло с протестным оттенком. В нескольких колоннах шли люди с ленточками «Я против анодной фабрики, требуем защиты президента». Участники двух колонн, проходя мимо трибуны, надели медицинские маски на лица. Корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Вертинская расскажет подробнее.
Первомай в Тайшете – это традиционно так сложилось праздничное мероприятие без намека на какой-то протест. Так было много лет. Мероприятие очень многочисленное. Создается такое впечатление, что на центральную городскую площадь юбилейной стекается абсолютно весь город. Причем на самой площади было не более 500 человек, так скажем, зрителей, а основная масса участников 1 мая, их счет шел уже на 1000 человек, проходила в колоннах по улицам города. Затем мимо трибуны, на которой стояли представители местной власти, после чего рассеивалась по площади или люди уходили вовсе. Были колонны чиновников двух администраций города и района, детских садов, школ, училищ, железнодорожников и другие. Трибуны людей приветствовали глава города Александр Заика и мэр Тайшетского района Виталий Кириченко, которые поздравляли горожан с праздником. Однако в этом году, в 1 мая, тайшетцы не стали молчать о проблемах. Протестную колонну сформировали местные предприниматели. К ним присоединились люди, которые против строительства анодной фабрики. Кстати, совсем недавно абсолютно непротестный город Тайшет прославился тем, что объявил войну компании олигарха Олега Дерибаски «Русал», которая намерена строить на территории анодную фабрику в 7 километрах от города. В 35-тысячном городе в короткие сроки было собрано более 14 тысяч подписей против анодного производства на тайшетской земле. Почему эта группа тайшетцев решилась внести протестную нотку и в 1 мая? Послушаем, что говорят об этом местные жительницы Светлана Марковна и Галина.
Просто мы против анодной фабрики. Я хочу, чтобы мои дети и внуки были здоровые. Я защищаю своих внуков, детей. И себя в том числе, конечно. И свою родню, и всех тайшетцев.
Галина, почему вы? Ну, надели желтую ленточку.
Ну, точно так же, что хочу здоровья детям, внукам. чтобы жили люди как бы у нас в Ишите, не болели.
Так вот, местные предприниматели и просто горожане прошли по улицам и вышли на площадь с цитатами из Конституции Российской Федерации. Там были плакаты со 2, 31 и 45 статьями, которые в частности говорят о том, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – это обязанность государства. И о том, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законами. На одежде участников этой колонны были прикреплены ленты с надписью «Требуем защиты президента, мы против анодной фабрики». Некоторые тайшетцы наклеили на воздушные шары стикеры с надписью «Я против анодной фабрики, а ты». Все эти цитаты, по большому счету, были адресованы только двум людям, стоящим на трибуне – мэру Тайшетского района Виталию Кириченко и депутату Законодательного собрания Иркутской области Игорю Милостных, которые не поддерживают жителей Тайшетца и Тайшетского района в борьбе со строительством анодной фабрики. Проходя мимо трибуны, некоторые участники колонны надели на лица медицинские маски. Получился такой своеобразный флешмоб, протестный на праздничном мероприятии. Продолжает один из инициаторов этой акции, член инициативной группы против строительства анодной фабрики, депутат городской думы Сергей Семенов.
Мы одели маски и не для того, чтобы испортить настроение праздничным жителям города. Они привыкли к тому, что демонстрация в этом городе проходит празднично, шумно, весело. А мы договаривались их одеть, как раз проходя мимо трибуны, чтобы показать районной власти, которая заняла сторону не своих жителей, как бы, а сторону Русала в этой ситуации, что протестное движение живо, оно существует, и среди нас много убежденных людей.
Маски и лозунги против строительства анодной фабрики были и в колонии местного горкома КПРФ, которая была последней в Тайшетском первомайском шествии. Желтые ленточки против анодной фабрики пестрели в тех колоннах, где их не должно было быть, так как почти всем организациям в городе запретили публично высказывать свое мнение относительно нового проекта «Русала». В первую очередь речь идет об учреждениях, подконтрольных управлению образования, детских садах, школах, так как они находятся в ведении районной администрации. Тем не менее, желание жителей маленького сибирского городка высказать свое мнение, проявить гражданскую позицию, побороло страх, который нагнетают начальники, и они надели все-таки эти ленточки.
Корреспондент Радио Свободы в Иркутской области Екатерина Вертинская. Первомай в сознании современных россиян – это день, когда принято собираться вместе, не обязательно во имя солидарности трудящихся. Так охарактеризовал День весны труда исследователь политического языка, историк культуры Гасан Гусейнов. При этом, по его наблюдениям, праздник в современном воплощении стал более политизированным, чем был в советское время. Лозунг «Сейчас не один на всех мир труд май» и причины выходить на улицу и митинговать сегодня у каждого свои, а не спущенные сверху. С Гасаном Гусейновым беседовала моя коллега Евгения Назарец.
Майские праздники всегда были очень хорошими и приятными. Начинается весна, тепло, почти лето, когда люди охотно оказываются вместе на открытых пространствах, и после зимы им просто хорошо. А вот что касается праздника труда или солидарности рабочей, то это тоже довольно естественная вещь. Как если бы не было массового большого рабочего движения, и если бы это рабочее движение, левое рабочее движение, если бы оно не состоялось с самого начала прошлого века, не привело с собой и глобальных изменений в устройстве общества, вообще бы ничего не было, никакого движения бы не было. Огромное движение раскрепощающее было. Сейчас некоторое такое вот откат был, или такое отказное движение после того, как весь этот режим советский накрылся. Сейчас господствует настроение, что вот есть плебс, простонародье, которое там пашет, бюджетники все эти. И есть настоящие люди, есть вот предприниматели, бизнесмены, организаторы производства. У очень многих людей просто свернуло мозги на эту почву. Обладание богатствами – это какое-то особое достоинство человека. В этом смысле Россия глубоко, с моей точки зрения, больная страна, и свои болезни совершенно не нужно переносить на других, не надо оценивать других, как-то иронизировать по поводу того, что вот там где-то какие-то маевки проводят, и где-то какие-то люди бастуют, требуя повышения зарплаты, например, или соблюдения каких-то условий труда. И это такое коллективное российское слабоумие, оно является, конечно, очень интересным, его интересно наблюдать, но от этого оно не перестает быть слабоумием. Есть потребность у людей отстаивать свои права, потому что права они могут защищать защищать либо в суде, либо вот таким образом. 1 мая – это их день. Это день людей, которые должны свою солидарность каким-то образом выказывать. А вот в том, что у нас очень многие люди, в том числе мыслящие люди, не понимают, так сказать, смысла всех этих левых движений, сразу начинают их, понимаешь, тошнить от того, что вот какие-то там социалисты, какие-то, значит, левые. Это просто свидетельство, вот, как я уже сказал, умственной и эмоциональной неполноценности, к сожалению.
Сегодня, если люди выходят на 1 мая, это уже теперь искреннее стремление действительно проявить свою солидарность.
К сожалению, это не искреннее стремление у многих. Я знаю людей, к сожалению, пожилых и хороших, и добрых, с которыми я много лет знаком, которые выходят на эти майские демонстрации, организованные какими-то там партиями, даже называть их не хочется, потому что им там деньги дают. Им дают там 500 рублей или там 300 рублей. И они заодно еще и выходят так, так сказать, помаевничать. Никаких у них нет, у таких людей, у большинства официальных интересов. То есть они идут искренне, искреннее желание получить свои там 300 или 500 рублей. Но есть люди, которые совершенно сознательно идут. Таких тоже, наверное, немало. Конечно, есть и силы, которые злоупотребляют этим 1 мая. В принципе, сама установка на то, чтобы выйти вместе и как-то что-то такое прокричать, сказать или что-то сделать, выехать за город куда-то или в парк, это совершенно нормальное, естественное желание. Да. Оно более искреннее, чем оно было там в советское время, да, действительно, потому что тогда какие-то были в приказном порядке людей отправляли. Много лет, даже десятилетий уже, наблюдая все это в разных западных странах, где совершенно искреннее, естественное желание выйти, протестовать против чего-то, что тебе не нравится.
В советское время у 1 мая был неожиданный аполитичный лозунг «Мир, труд, май». Казалось бы, ничего про политику. Сейчас, если мы говорим с вами о том, что политические партии приурочивают свои акции к этой дате, можно ли сказать, что 1 мая сейчас даже стал более политизированным праздником, чем был во времена советских ритуалов?
Отчасти это так. Действительно, он более политизирован только в том смысле, что некоторым естественным желанием людей выйти, кто-то пользуется, кто злонамеренно, а кто-то невинно вполне. Вы знаете, в лагерях советских этот лозунг по-другому звучал. Было написано «Мир, свобода, труд». Вместо слова «май» было слово «свобода». И на свободу с чистой совестью. То есть вот это довольно интересная такая вещь, что за этим словом «май» можно спрятать, да, или наоборот выпилить, поставить на первое место. С другой стороны, этот лозунг был переделан, конечно, иронически, очень смешно у Сорокина, у Пелевина, разные авторы над ним хорошо поглумились, над этим лозунгом, именно как над политической пустышкой. А то, что сейчас это более политизировано, опять-таки в этом нет ничего плохого. Потому что политика и состоит в том, чтобы какие-то свои интересы отстаивать вот таким коллективным образом. И если у вас неразвитая система, скажем, политических партий или там парламентаризм у вас такой псевдо, не настоящий, то появляется желание противопоставить этому уличную демократию. И вот эта уличная демократия, она всегда присутствует и в нормальных странах, где есть политика и есть парламентаризм. Но вот у нас тоже она есть.
С Гасаном Гусейновым беседовала моя коллега Евгения Назарец. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Динара Седикова. Новый премьер-министр Италии Энрико Летто совершает поездку по Европе, в ходе которой уже пообещал принять все необходимые меры финансовой дисциплины, но при этом призвал европейских лидеров, настаивающих на политике строгой бюджетной экономии, больше заботиться об экономическом росте. Это понятная позиция. Политика бюджетной экономии очень непопулярна у населения, а правительство Летто и так считается не очень устойчивым. О новом кабинете министров Италии и стоящих перед ним задачах моему коллеге Андрею Шарму рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнетий.
Вот сформированное правительство Италии является правительством широкой коалиции. Туда вошли как главная левоцентристская демократическая партия, так и правоцентристская партия Сильвия Берлускони «Народ свободы». Помимо этого, в состав правительства включены также отдельные представители гражданского выбора бывшего премьер-министра Марио Монти. В составе нынешнего правительства практически отсутствуют исторические лидеры бывшей коммунистической партии Италии, которые потом перешли в руководство демократической партии, стоящей на левоцентристских позициях. То есть произошел коренной перелом бывших лидеров коммунистической партии в правительстве нет. Молодая гвардия, представленная в правительстве, это выходцы из последнего призыва христианских демократов. Энрико Летта, новый премьер-министр Италии, до 91 года состоял в молодежном крыле христианской демократической партии. Первый вице-премьер правительства, ближайший сподвижник Сильвио Берлускони, а также его преемник на посту партии «Народ свободы» Анджелино Альфано, также до 91 года состоял в христианской демократической партии. Кроме того, один из министров, который входит в руководство нынешней левоцентристской демократической партии, Энрико Франческини, выходец из христианской демократической партии. Поэтому многие итальянские наблюдатели отмечают этот факт. Речь идет о воссоздании христианской демократической партии на новых, разумеется, началах. Помимо этого, в составе правительства много женщин. Впервые за всю историю Итальянской республики министром по делам интеграции стала темнокожая женщина, выходец из Республики Конго, из Африки, Сесиль Куэнги.
В какой степени правительство будет испытывать на себе влияние лично Сильвио Берлускони? Можно сказать, что он будет сидеть в тени и руководить этим кабинетом министров или нет?
Многие итальянские политологи сходятся во мнении, причем это мнение разделяют как политологи правоцентристской ориентации, так и левоцентристской, о том, что фактически кукловодом правительства является Сильвио Берлускони. Ни в одном из интервью, не для записи, которое потом было опровергнуто его пресс-службой, премьер якобы даже сказал о том, что он может свалить это правительство в любой подходящий момент. Партия Берлускони, Народ свободы, уже выдвинула ультиматум правительству. Либо правительство проводит политику Берлускони, состоящую из 8 коренных пунктов предвыборной программы партии Берлускони, либо правительство в скором времени уйдет в отставку и будут назначены досрочные парламентские выборы. По мнению некоторых наблюдателей, Берлускони именно этого и ждет. Он сейчас основывается на опросах общественного мнения. Сейчас его партия лидирует. Она уже обогнала фактически левоцентристскую демократическую партию. Но, по мнению людей из окружения Берлускони, еще не время сваливать правительство. И еще не время идти на выборы. Народ свободы хочет подняться еще выше в вопросах общественного мнения. И только после этого пойти на выборы с гарантией победы.
Именно в силу этих причин сам Берлускони не претендовал на место в правительстве?
Да, в силу этих причин. Тем не менее, он с самого начала делал ставку на то, на смену поколений в новом правительстве. И если самому Энрико Летто 46 лет, то и Анджелино Альфано примерно такого же возраста. Это самый молодой состав правительства в целом, в среднем, за всю историю Италии.
Уже какие-то шаги новое правительство Италии предпринимает, что-то делает, а не можно уже хоть что-то сказать о направлении работы кабинета министров или нет пока?
Фактически Энрико Летто, премьер-министр, заявил уже конкретные шаги своей программы. Первоначальный шаг и самый главный воспринимается очень положительно в Италии всеми политическими спектрами, а также населением. Это отмена ненавистного налога на недвижимость, который был предназначен к оплате, начиная с 17 июня этого года. Энрико Летто уже заявил, что в июне платежа не будет. И более того, он намерен отменить этот налог на недвижимость, который больно ударил по всем слоям населения Италии. И кроме того, привел к кризису как жилищного строительства, так и самого рынка недвижимости в Италии. Этот пункт был первоочередным и главным в предвыборной программе Сильвио Берлускони. Даже дело дошло до того, что во время предвыборной кампании многие люди восприняли заявление Берлускони о том, что он намерен в случае победы отменить этот налог, как уже свершившийся факт. И были целые очереди людей полуграмотных или просто-напросто несведущих, а также пожилых людей, не очень разбирающихся в тонкостях политики, которые восприняли это в буквальном смысле и явились в почтовые отделения и в банки, требуя возврата уже уплаченного налога на недвижимость. Поэтому этот факт был воспринят очень положительно. Тем более, что Берлускони поставил новому правительству фактически ультиматум. Если этот пункт программы не будет проведен в жизнь, то он окажется в поддержке правительства Энрико Летто. Следующим шагом Энрико Летто объявил о том, что впервые в Италии будет введен так называемый минимальный гарантированный доход для граждан страны. Такого в Италии еще не было. Этот шаг тоже был воспринят положительно, хотя, по мнению многих наблюдателей, речь идет о популистской мере, потому что только для проведения в жизнь этих двух аспектов, этих двух решений, потребуется приблизительно 30 миллиардов евро, а кассы государства пусты.
Андрей Шара беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Риме Всеволодом Гнитием. Соединенные Штаты Америки готовы значительно увеличить помощь, оказываемую сирийской оппозиции. Белый дом даже рассматривает варианты силовых действий. С такими прогнозами выступили во вторник несколько американских средств массовой информации. Они прозвучали после пресс-конференции президента Барака Обамы, на которой он объявил о том, что США разработали несколько вариантов действий в случае применения Сирии химического оружия. Слово Юрию Жигалкину.
Самое решительное из предупреждений, сделанных президентом Обамой во время пресс-конференции, прозвучало так. «У меня в запасе находится несколько вариантов действий, к которым мы пока не прибегали». Вопрос о том, рассматривает ли президент сообщение о применении сирийскими правительственными силами химического оружия как свидетельство того, что Дамаск перешел крайнюю черту в конфликте, был первым прозвучавшим на пресс-конференции. Из ответа президента Обамы следует, что он сделает вывод только после появления однозначной информации о том, кто и по чьему приказу использовал химические заряды. Процесс сбора этой информации может быть продолжительным. Тем не менее, впервые за более чем 2 года сирийского конфликта люди из окружения президента Обамы заговорили о том, что Соединенные Штаты не только готовы оказать оппозиции поддержку оружием, но могут пойти и на силовые акции. По сведениям газеты «Вашингтон-Пост», например, диапазон действий, предложенных военными аналитиками президенту, широк. От поставок противникам сирийских властей вооружений до использования в Сирии американских сухопутных сил. Неправительственные эксперты, впрочем, исключают из категории реалистичных сценарий появления в Сирии американских солдат. В то же время вооружение сирийской оппозиции, организация бесполетных зон над территориями, находящимися под контролем повстанцев, и точечные ракетные удары по позициям сирийской армии выглядят все более приемлемыми для Вашингтона решениями. До недавнего времени у администрации Обамы была столь сильная аллергия к идее прямого вмешательства в конфликт, что Белому дому потребовалось больше 1,5 лет для того, чтобы решиться на прямую помощь оппозиции. Однако сейчас администрация оказалась под сильным давлением некоторых ближайших союзников, включая Великобританию. Они настаивают на необходимости отмены эмбарго на поставку оружия оппозиции и поддержки так называемой «свободной сирийской армии», которая, на взгляд западных правительств, может стать ядром альтернативного режиму Асада правительства. Любое решение о более значительной поддержке сирийской оппозиции будет крайне трудным для президента Обамы. Американское общественное мнение против вмешательства в сирийский конфликт. Подобные настроения превалируют и в американском политическом классе. Лишь несколько консервативных законодателей выступают за решительную поддержку сирийской оппозиции. Даже эксперты, причем из обеих лагерей, демократического и республиканского, предупреждают об опасности вмешательства в сирийскую гражданскую войну. Известный журналист, специалист по терроризму Роберт Янг Пелтон так формулирует в интервью CNN дилемму, перед которой оказался президент Обама. В сирийском конфликте, с одной стороны, мы имеем дело с авторитарным лидером, который выглядит умеренным на фоне других диктаторов, но он уничтожает собственный народ. Ему противостоит от 22 до 40 повстанческих групп, склоняющихся в той или иной мере к исламскому фундаментализму. Если мы нейтрализуем Асада, то мы подготовим почву для создания радикального режима в ключевом регионе, на границе Ирака, Израиля и в непосредственной близости к Саудовской Аравии. Ощущение безвыходности, сложившееся у многих американских наблюдателей, хорошо сформулировало в интервью NBC видный американский политолог, бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Ричард Хаас. Я лично не думаю, что можно решить сирийскую проблему. Мы можем долго обсуждать опасность вмешательства в сирийский конфликт, но не менее серьезна опасность бесконечного продолжения этого конфликта. Есть вероятность, что ситуация ухудшится настолько, что русские решат изменить свою позицию и убедить господина Асада, что проведение остатка жизни на даче в России является для него лучшим вариантом. Но и это не означает, что его сторонники, религиозные секты, противостоящие друг другу, решат прекратить войну. На мой взгляд, в этой ситуации мы все-таки должны оказать ограниченную помощь оппозиции, следовать в направлении, к которому склоняется президент Обама, и, быть может, попытаться вновь прибегнуть к дипломатии. В прошлом Белый дом не скрывал своего разочарования позиции Москвы, однозначно поддерживавшей режим Башара Асада. Соединенные Штаты считают, что не будь за спиной Асада Москвы, он был бы более открыт идее переговоров с оппозицией и политического урегулирования конфликта. В последние дни, как говорят американские дипломаты, Вашингтон возобновил попытки убедить Москву в том, что уход Асада может дать последний шанс на поиск политического решения сирийского конфликта.
Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин продолжит программу «Время свободы», обзор публикаций в американской прессе, который подготовил Евгений Аронов.
Большое внимание на своей вторничной пресс-конференции президент Обама уделил Гуантанамо. Это тюрьма в расположении американской воинской части на Кубе, где в настоящее время содержится 166 заключенных, подозреваемых в причастности к терроризму. Более 100 из них в течение нескольких недель держат голодовку, 20 с лишним подвергаются на настоящий момент принудительному питанию. Еще в ходе своей первой предвыборной кампании в 2008 году я был убежден, что Гуантанамо следует закрыть, сказал президент. Этого мнения я придерживаюсь по сей день. Америке не нужна эта тюрьма, чтобы обеспечивать свою безопасность. Она нам слишком дорого обходится и финансово, и в смысле репутационного урона, мешая нормальному сотрудничеству с союзниками в области борьбы с терроризмом. Некоторых заключенных мы держим по страже 11 лет, не предъявляя им обвинения. Как долго такое может продолжаться? Исламисты используют Гуантанамо как средство возбуждения ненависти к Америке и вербовки новых боевиков. Вернуть на родину ту часть заключенных, которых суд признал неопасными, мы зачастую не можем, ибо у нас нет гарантии, что они не подвергнутся там жестокому обращению. Мы ушли из Ирака, уйдем скоро из Афганистана, мы добились внушительных успехов в противодействии Аль-Каиде, а Гуантанамо остается, хотя оно и идет вразрез с нашими интересами и идеалами. Как указывает корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Чарли Сэвидж, президент лишь вскользь коснулся самой заковыристой, наверное, проблемы Гуантанамо. Что делать с десятками узников, которых, с одной стороны, слишком опасно отпускать, а с другой, нецелесообразно, по разным соображениям, предавать трибуналу? Обама хотел бы держать их бессрочно в заключении в соответствии с законами войны, но только не на американской территории. Центральный нападающий баскетбольной команды Boston Celtics Джейсон Коллинз стал первым играющим профессионалом в одном из четырех самых популярных в стране видов спорта – баскетбол, хоккей, бейсбол и американский футбол, который совершил coming out, то есть публично объявил, что он гей.
When you finally get to that point of acceptance, there's nothing more beautiful.
Да, в конце концов, я нашел в себе силы провозгласить во всеуслышание, что я гей, заявил баскетболист в интервью телеканалу ABC. Перестать притворяться, обманывать окружающих. И реакция на мой каминг-аут была фантастической. Меня поздравила первая леди, мне позвонил сам президент Обама, сказал, что гордится мной, что я подаю правильный пример подросткам, геям, которые стыдятся своего гомосексуализма и без нужды страдают из-за этого. То же самое мне сказали Билл Клинтон и Мартина Навратилова. Слова одобрения и поддержки я услышал от многих звезд НБА и от высших руководителей нашей лиги. Что меня подвигло на каминг-аут? Последней каплей, заявил Джейсон Коллинз, была, наверное, трагедия, случившаяся на бостонском марафоне. Я подумал, жизнь может оборваться в любой момент, и как нелепо уносить с собой в могилу правду о том, кем ты являешься. Блогер журнала «Атлантик» Джордан Вайсман делает попытку развенчать миф, насаждаемый, по его словам, такими людьми, как Билл Гейтс и Марк Цукерберг, что Америка страдает от дефицита квалифицированных научно-технических кадров, в первую очередь программистов, и что оптимальный способ восполнить пробел – это привлечь в страну из-за рубежа временных работников в количестве намного превышающем ныне действующие квоты. Вайсман ссылается, в частности, на исследование леволиберального центра Economic Policy Institute, согласно которому американские вузы выпускают вдвое больше молодых людей с научно-инженерными дипломами, чем находят работу по специальности. А что касается компьютерщиков, то таковых через год после окончания вуза работает в сфере IT менее 2/3, и безработица среди них упорно не опускается до уровня предшествующего последней рецессии. «Может быть, кадры куются никудышные?» – ставит вопрос Вайсман. Эту гипотезу нельзя было бы исключить, если бы в сфере IT, по аналогии, например, с нефтегазовой, наблюдалась общая тенденция к резкому скачку зарплат дефицитных качественных специалистов и стагнации зарплат средняков. На поверху оказывается, что в IT в целом зарплаты по всему спектру стагнируют уже больше десятилетия, с того момента, как лопнул биржевой пузырь, надутый интернетными компаниями. Вывод напрашивается сам собой. Гейтс, Цукерберг и им подобные лоббируют иммиграционную реформу, чтобы получить дармовую рабочую силу из-за границы, резюмирует блогер журнала «Атлантик».
Обзор публикаций в американской прессе подготовил Евгений Аронов. В России продолжается гражданская кампания «Один день, одно имя». Акция в поддержку так называемых узников Болотной. Сегодня день солидарности с Леонидом Развожаевым. Активист Левого фронта, по его утверждениям, был похищен неизвестными в конце октября в Киеве и переведен в Москву, где басманный суд без присутствия адвокатов арестовал его на 2 месяца. Потом арест был продлен. Позже в дело вошли сразу несколько адвокатов. Один из них, Дмитрий Аграновский, дал интервью корреспонденту «Радио Свободы» Елене Поляковской.
К сожалению, я его защищаю не с самого начала. Просто Леонид требовал на арест в качестве адвокатов нас, и в частности от вашего покорного слугу. А мы уже у него оказались чуть позже. То есть самые трагические события, они произошли до нашего появления. А дальше выезд в Иркутск я тоже считаю событием весьма неприятным. Это уже было при нас.
Насколько я знаю, в начале имя Леонида Развожаева возникло не в связи с митингом на Болотной, а в связи с фильмом «Анатомия протеста 2». Да, эти дела, так. Они как-то объединены в одно?
Объединены.
А что в итоге инкриминируется Леониду?
Следственный комитет предусмотрительно под угрозой отказа в доступе к нашему подзащитному отобрал у нас подписку о неразглашении. Мы вот ее обжаловали, сейчас намерены в Конституционный суд обратиться по этому поводу. Так что я, к сожалению, подробности по этому делу не могу сообщить. Вот вы берете то, что пишет Следственный комитет, и наша версия прямо противоположная.
Давно ли вы видели Леонида Развожаева и в каком он сейчас состоянии? Потому что была информация о том, что он плохо себя чувствовал.
Я его видел последний раз вчера. Я так понимаю, после поездки в Иркутск, вот этот трехмесячный, у него сердечные болезни обострились. И даже 29 марта, когда ему продлевали срок содержания под стражей, у него был приступ прямо в зале суда. Это зафиксировано приехавшей бригадой скорой помощи. И после того, как ему оказали помощь, я с врачом скорой помощи говорил лично. И потом, вот сейчас у него в ходе следственных действий неоднократно повышалось давление, и в камере повышалось давление. К сожалению, мы пока от следствия не смогли добиться медицинского обследования, поэтому мы вынуждены были обратиться и к Лукину, и к правозащитникам, и непосредственно к начальнику следственного изолятора. Мы еще говорили, что да, у Леонида нет тех заболеваний, которые перечислены вот в этом самом пресловутом перечне, который позволяет освободить человека от наказания и отбывания в местах лишения свободы. Но этот перечень составлялся, видимо, при Иване Грозном, и я хотел бы подчеркнуть, что ни у Магнитского, ни у Веры Трифоновой, например, тоже ни одного из этих заболеваний не было. А результат, к сожалению, известен. Ну, мы надеемся, что до этого не дойдет. Хотя сердце – это сердце. И к тому же у него еще и другие заболевания есть. Это называется комплекс взаимоотягощающих заболеваний.
Большинство ваших коллег, адвокатов, фигурантов болотного дела, говорят о том, что в качестве основного доказательства используется видеосъемка. На видеозаписи очень трудно определить, тот ли этот человек изображен, которому инкриминирует преступление, и что этот человек в данный момент на видеозаписи делает.
Я могу сказать только, что практически все видео, которые имеются в деле, и в одном, и в другом, они получены в нарушении действующего законодательства, и так по-хорошему должны быть признаны недопустимыми доказательствами. И мы об этом тоже будем ходатайствовать.
А что касается Развожаева, там тоже фигурирует видео?
Ой, какое-то? Но по Развожаеву это просто не лезет ни в какие ворота. Это не то, что недопустимые доказательства, это просто не лезет ни в какие ворота. Вот так можно и сказать. Тем не менее, этот вот фильм злополучный был показан. Ну, показывать по телевизору можно, наверное, что угодно, если нет журналистской этики. Но к доказательствам требования-то принципиально другие.
Угу.
И, на мой взгляд, вот этот фильм, вот этот конкретный фильм, он ни в коем случае в цивилизованной стране, в правовом государстве, он не может быть никаким доказательством.
Что касается Леонида Развожаева, там была история с похищением.
Мы везде на этом настаиваем. У нас на руках имеются документы, подтверждающие факт его похищения, показания непосредственно очевидцев. И мы обжалуем отказ возбуждения дела. Я хотел бы подчеркнуть, что Следственный комитет, когда проводил свою проверку и отказал нам, у него еще на руках не было тех документов, которые мы представили. То есть проверка была проведена по совершенно неполным данным. Те материалы, которые есть у нас, они доказывают версию о похищении. И, кроме всего прочего, любой, кто хочет убедиться в том, что Развожаева похищали, может просто посмотреть на карту и посмотреть вот тот маршрут, которым якобы он ехал. Он там ехал через населенный пункт, получается, крюк порядка 400 километров. Но я думаю, что вообще еще в истории человечества не рождался таксист, который сделает крюк 400 километров бесплатно.
Насколько я понимаю, это подпадает и под международные законы.
Мы в Европейский суд обратились, и Европейский суд принял экстренные меры реагирования, поэтому мы сейчас туда досылаем вот те важные решения национальных властей, которые происходят. Вот сейчас будем досылать, например, последнее продление срока содержания под стражей. То есть Европейский суд, я хотел бы подчеркнуть, он завел дело против Украины и России, против двух стран, на основании тех документов, которые мы представили. А мы представляли те же документы, что и Следственный комитет. Видите, сделаны были выводы прямо противоположные.
Если в российском суде не удастся добиться оправдательного приговора для Развожаева, то вы намерены обратиться в Европейский суд тоже. Правильно я поняла?
Ну, это совершенно отдельная процедура. И пока мы еще так далеко не смотрим, здесь я просто связан с позицией своего подзащитного, о которой я на сегодняшний день тоже не могу говорить во всеуслышание. А вот сейчас мы говорим именно о его похищении, именно о его перемещении на территорию Российской Федерации. На наш взгляд, он должен быть освобожден из-под стражи, и вообще он должен находиться на Украине. Если бы Российская Федерация хотела его экстрадировать, есть строго определенные процедуры. Надо было направить соответствующий запрос. Он был бы арестован, и сейчас бы сидел в украинской тюрьме, с ним бы проводились какие-то следственные действия. Нет проблем. Так делается вообще на всей территории Европы.
С Дмитрием Аграновским беседовала корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская. Ну а в завершении программы «Время свободы» вернемся к первомайским акциям. В Санкт-Петербурге прошел традиционный демократический марш. Основной лозунг «За свободную Россию без политических репрессий и религиозного мракобесия». Не обошлось и без задержаний. Подробнее расскажет наш корреспондент Татьяна Вольская.
Петербургская полиция готовилась к тому, что 1 мая на улицы города и области выйдет более 50 тысяч человек. Охранять их отправили около 2600 сотрудников полиции. Первой по Невскому проспекту двинулась колонна «Единой России» и «Федерации независимых профсоюзов». Они проследовали до Дворцовой площади. На митинг предполагалось, что с участием губернатора Георгия Полтавченко, но он на марше замечен не был. Тот же маршрут по Невскому до Дворцовой площади выбрали для своей колонны и активисты КПРФ и «Справедливой России». Вышли на Невский и оппозиционные партии и движения «Коалиции Демократический Петербург», куда входят «Яблоко», движение «Гражданская ответственность», партия 5 декабря, партия «Народный альянс», движение «Солидарность», объединенные христианские демократы, правозащитный совет Петербурга, либертианская партия России и многие другие организации. Вместе с ними, но отдельной колонной, решили идти ЛГБТ-активисты. Все собрались в 11:30 на Лиговском проспекте у Большого концертного зала «Октябрьский». В полдень колонна двинулась на Невский, чтобы потом свернуть на Садовую улицу, а оттуда по набережной Мойки пройти к месту митинга на Конюшенную площадь. Основной лозунг демократического марша был выработан давно – «За свободную Россию без политических репрессий и религиозного мракобесия». Этот лозунг можно было видеть на центральном баннере. За ним в голове общей колонны следовал баннер «Коалиции Демократический Петербург» с девизом «За вашу и нашу свободу». Некоторые организации, участвующие в марше, сформировали свои отдельные колонны. Например, партия РПР «Парнас», партия «Яблоко». Особого внимания заслуживает колонна в поддержку Алексея Навального и политических заключенных. Ее сформировало петербургское отделение партии «Народный альянс» и партии 5 декабря, движение «Гражданская ответственность» и «Весна». Поддержка Алексея Навального и политзаключенных была заранее объявлена одной из основных тем первомайского митинга на Конюшенной площади. Один из самых ярких и больших баннеров гласил «Навальному воля», говорит член Координационного совета оппозиции Андрей Пивоваров.
Ну, мы выбрали лозунг «Навальному воля», потому что нам показалось, что 1 мая важно поднять лозунги политзаключенных, 6 мая. И Алексея Навального, хоть он еще не заключенный, но дело против него явно политическое, и дело против него, дело против каждого человека, кто свободно мыслит. И поддержать таким образом его через весь Невский проспект нам показалось важным. Дело каждого политзаключенного, репрессии, это дело против всех. И если мы сможем привязать в людском понимании, что суд где-то в Кирове имеет отношение к каждому из жителей Петербурга, Москвы, России, да даже любого человека, тогда, мне кажется, можем защитить этих людей, и мы хотим их защитить.
Известный оппозиционер, бывший лидер петербургского «Яблока» Максим Резник был среди тех, кто выработал главный лозунг оппозиции на первомайском марше.
Борьба против религиозного мракобесия и за светское государство, против политических репрессий, это очень сильно все связано между собой. Россия уже это один раз проходила. Гремучую смесь религиозного мракобесия, мракобесия политического, которая не просто вообще была опасна и очень агрессивна, но и заражала общество этим ядом нетерпимости, взаимной вражды. Все это кончилось плохо и для религиозных организаций, и для государства, и для либералов, и для страны в целом. Это очень опасная угроза. Поэтому ей нужно противостоять. Мне кажется, к этому все и нужно призывать. Такая коалиция за светское государство, антиклерикальная коалиция, если хотите. Это сегодня в повестке дня стоит очень остро. Посмотрите даже на последние назначения
которые проходят в Петербурге, в области, что за люди назначаются на ответственные государственные посты. Их биография просто демонстрирует их абсолютную нетерпимость и мракобесность. Назрела необходимость в таком объединении усилий и людей вообще различных религиозных культур или атеистов, просто тех, кто выступает за светское государство, за терпимость в политике, в религии. Это общая задача, потому что, к сожалению, сегодня от имени тех же православных выступают люди православнутые. Я отлично знаю, что среди служителей церкви есть очень большое количество адекватных людей. Просто не они сегодня задают тон. Опасность существует для самой церкви. И те, кто знает историю страны, они это прекрасно понимают. Значит, они наши союзники.
Перед началом шествия колонны произошел инцидент. Полицейские пытались заставить ЛГБТ-активистов свернуть их радужные флаги, объясняя это тем, что такие флаги заявлены не были и угрожая задержанием. Но в конце концов конфликт был улажен, а одно радужное знамя в результате переместилось из конца в голову общей колонны.
Россия без Путина! Россия без Путина! Россия без Путина! Россия без Путина!
Акция прошла спокойно, как и другие первомайские шествия и митинги. В шествии демократической колонны участвовало около 1500 человек. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». И я, Динара Седикова, с вами прощаюсь. Оставайтесь с нами на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.